Новосибирск.
Продолжаем эфир. Вячеслав Ашурков, Вадим Алексеев. И у нас в студии появляется депутат Горсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и образованию, член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Антон Бурмистров. Антон Васильевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, всем доброе утро.
Мы будем говорить об общественном транспорте. И, Антон Васильевич, сразу я попрошу вас рассказать о том, каковы полномочия, каковы компетенции у вас как депутата в вопросах организации работы общественного транспорта в Новосибирске, чтобы слушатели понимали, какого рода вопросы в вашей сфере деятельности, какие вопросы можно вам задавать.
Ну, в первую очередь, депутат – это некий представитель народа, да, в органах власти, в кабинетах, то есть это тот человек, который доносит вопросы, проблемы жителей и старается их как-то донести до тех лиц, которые принимают непосредственное решение. Что касается общественного транспорта, ну вот, например, буквально 2 лет не прошло, как у меня на округе началась вот эта реализация федерального закона, да, о переходе на муниципальный контракт в том числе. И там тоже были свои проблемы, с которыми обращались жители. Я старался их донести до органов власти, и, соответственно, мы вместе как-то пытались найти компромисс. Стоит отметить, что не всегда еще, как бы так сказать, у людей есть однозначное мнение, да, то есть кому-то удобно одно, кому-то другое, кому-то третье. Соответственно, депутат, он представляет все эти, должен донести все эти точки зрения, ну и, соответственно, постараться как-то найти компромиссное решение и изложить его в кабинетах власти.
Вы говорите, что на вашем округе как раз, значит, начиналась практика перехода транспорта на муниципальный контракт. В моем понимании, муниципальный контракт – это когда коммерсант получает не от количества поездок, а получает какую-то фиксированную оплату, да? Правильно я понимаю?
Ну, не только коммерсант. Так получилось, что в нашем городе еще сохранился муниципальный транспорт, хотя во многих городах России вот этот переход на муниципальный контракт, он сопровождался действительно переходом, заключением контрактов в основном с частниками. У нас сохранился ПТП, у нас сохранились, ну, те возможности, которые оставались еще с советских времен. Так или иначе, вот муниципальный контракт – это оплата действительно не за количество людей, да, перевезенных, не за количество билетов, а за удобство и своевременность, как бы,
количество выходов, да,
работы общественного транспорта.
Количество выходов,
количество
и время.
Выходов, соблюдение графика и, ну, там много разных нюансов. Например, когда бывают транспортные коллапсы, у нас в микрорайоне АБГЭС довольно-таки часто бывает, у нас дамба ГЭС – это такая важная артерия, если там, не дай бог, случается ДТП, то может встать, ну, на несколько часов. Насколько я знаю, в муниципальном контракте вот такие случаи, они считаются типа, ну, форс-мажором, и они не учитываются в то, что, значит, перевозчик не соблел…
Нарушением контракта не считается.
То есть это оплачивается?
Там какие-то свои условия, я тонкости, если честно, не сильно вникал, но это такой форс-мажор, от перевозчика это не зависит, и вот я к чему говорю.
Ну, как минимум, не основание для того, чтобы там контракт
штрафовать,
расторгнуть.
Да, да.
Но это муниципальный контракт, он со всеми или только с коммерческими перевозками? Перевозчиками.
Нет, я наоборот говорю, что в том числе с коммерческими, но у нас, насколько я знаю, у нас почти 40%, больше 45% уже это общественный транспорт. Точнее, нет, всего общественный транспорт, а, наверное, процентов 30 уже с появлением новых автобусов и электрического транспорта новых. у нас уже в муниципалитет переводит.
Но тогда муниципальные компании. С ними, получается, контракта никакого нет.
Почему?
Это тоже есть?
Ну, конечно, муниципальный контракт с любыми участниками. Это, по-моему, даже в рамках торгов происходит.
А зачем, если это наш общественный транспорт, он принадлежит городу, владельцу дороги, владельцу всего транспорта? Ну, ты дай ему просто муниципальное задание. Вози, там, не знаю, с 6 утра до 12 ночи.
Антимонопольное законодательство. Мы живем вот в таких, как бы, условиях, что должен быть контракт, на который могут выйти любые исполнители, как я понимаю.
Возвращаясь к компетенции депутатов, Антон Васильевич, вот депутаты горсовета, что делают для оптимальной организации работы общественного транспорта? Корректируют маршруты, не знаю, там...
Я понял. Значит, смотрите, по поводу корректировки маршрутов. Это не делает ни депутат на округе, это делает даже не комиссия депутатов. Хотя в том числе в горсовете созданы рабочие группы по различным направлениям, в том числе по общественному транспорту. Оптимизация маршрутов. Во-первых, есть специалисты департамента, которые в том числе как-то там оценивают. Например, на новых автобусах, насколько я знаю, есть даже автоматическая фиксация, да, этих пассажиров, и получается, что у них все выводится практически в режиме онлайн, какие маршруты более востребованы, ну, где больше пассажиропоток. Кроме того, любой житель, любой депутат может и изъявить желание и сказать, что давайте вот такой вот маршрут сделаем. Кстати, сегодня должен быть начаться как раз по моему запросу интернет-опрос через госуслуги. Это по поводу, как раз таки жители обратились...
Отличный анонс, так.
Обратились ко мне для того, чтобы изменить маршрут. У нас на округе улица Гидромонтажная и Печатников, дублирующие улицы. И когда улицу Гидромонтажную ремонтировали, общественный транспорт ехал по Печатников, и кому-то это понравилось. Часть была недовольна, естественно. И, соответственно, появилось желание, что давайте оставим на Печатников. Провели предварительные консультации с общественностью, с жителями. Я понял, что вопрос неоднозначный. То есть есть сторонники как такого, так и другого мнения. То есть, соответственно, если мы послушаем одних, другие будут недовольны. Если мы одних послушаем, то те, в свою очередь, будут недовольны. И получается, что для того, чтобы что-то сделать, надо, ну, доказать, да, что это действительно необходимо, и, по крайней мере, ну, большинство поддержит это нововведение. Предварительный опрос в соцсетях показал, что все-таки большинство не за изменения. Сейчас мы попросили мэрию, чтобы провели через госуслуги, посмотрим, какой будет результат. И после этого также и созданы общественные советы по транспорту практически в каждом районе, ну, по крайней мере, в Советском районе он создан. И туда можно прийти с предложением, с конкретным предложением, что вот давайте вот такое, вот это, вот сюда заедем и так далее. Не всегда всех устраивает, естественно. То есть, ну, к сожалению, от каждого подъезда, от каждого дома проложить маршрут будет, наверное, слишком затруднительно. Ну и не совсем экономически выгодно. То есть, ну, ради пяти людей прокладывать целый маршрут, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, вот появление различных интересантов, получается, что некоторые маршруты, получается, ну, как бы они захватывают как можно больше улиц, и в итоге получается экскурсионный маршрут. То есть, если бы там на такси или на машине ехал бы напрямую, а автобус едет там зигзагами. И получается, что часть жителей опять-таки недовольны, потому что я слишком долго еду на работу, на учебу. Зачем мне заезжать, ну, вот на эту улицу, когда мне надо на другую? Но, тем не менее, говорю еще раз, это такой живой организм. Устоявшиеся маршруты еще с советских времен, они в том числе дополняются, переделываются, в том числе вот с помощью таких инструментов, как интернет-опросы, общественные советы в районах, ну и непосредственно работа с департаментом транспорта.
А вообще, вот на секунду, уходя за рамки транспортной темы, Антон Васильевич, а практика проведения опросов в интернете, будь то соцсети или госуслуги, она популярна у депутатов горсовета?
Ну, тоже не совсем объективный, конечно, инструмент. Наверняка многие слышали про опросы «Символ города Новосибирска», где там...
Про орангутана Батум.
Да, то есть кто, объективность такая штука, ну, спорная, что касается опросов. Но, насколько я знаю, сейчас на сайте мэрии как раз-таки, ну, для того, чтобы вот этот момент как-то обойти, как раз-таки с привязкой на госуслуги стараются проводить эти интернет-опросы.
Считается легитимным, да, уже все это?
Ну, не то, что легитимно, это как бы дополнительный аргумент.
За неимением другого мерила, скажем так, да?
Ну, пусть... очень сложно, действительно. Вот я обойти там свой округ, 25 тысяч граждан, я, наверное, не смогу. Ну, как бы на улицах мы можем опросить, да, как несколько сотен человек. Но в соцсетях просто это проще, ну, и в интернете, да, проще. И самое главное, что он также распространяется среди интересантов. То есть им кидаешь ссылку, если вы заодно, ну, распространите среди своих знакомых эту ссылку и давайте покажем, значит, это. С другой стороны, говорю еще раз, это не главный аргумент. То есть все-таки вот есть инструментальные методы. Вот я говорю еще раз, на автобусах, например, есть счетчики. Да, то есть они меряют, на каких остановках больше людей входят, выходят, откуда они переезжают, и, соответственно, ну, это такой тонкий инструмент, это, всем не угодишь.
Через видеофиксацию работают или через...
Там датчики, по-моему, нет, там датчики, по-моему, эти, ну да, типа видеофиксации.
Умные автобусы.
У входа, выхода.
Умные автобусы ездят по городу. Продолжим разговор после рекламно-информационного блока.
Говорит Новосибирск. На радио «Комсомольская правда».
В радиостудии «Комсомольской правды» находится депутат горсовета, член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Антон Бурмистров. Для ваших вопросов, друзья, телефон в студии 289-99-33 и номер WhatsApp 8-923-145-11-02. Давайте будем принимать звонки радиослушателей, чередовать их вопросы с вопросами нашими. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. У меня два таких коротеньких вопроса. Вы когда-нибудь собираетесь контролировать, почему у вас все автобусы ходят до 8 часов, работают, и после 8 уже все прутся на место стоянки, отстоя? То есть вот в районе городской свалки, например, съедете туда после 8 и увидите, что они все уже там стоят. Понимаете? Хотя должны ходить до 10, правильно ведь?
Да. Некоторые до 11, да, хороший вопрос. Это
как... Вот еще можно вопрос?
Ну, давайте второй сразу, давайте, да.
Коротенький такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про эту аферу с эвакуаторами. Как так получилось, что платим теперь за них мы, а вся прибыль от них идет сами знаете кому?
Ну, это вопрос вообще не общественного транспорта, ну, понятно. Антон, подскажите, пожалуйста, вот как бороться с тем, что общественный транспорт ходит на самом деле не до 10, до 11, а в 8 его уже не найти?
Ну, я, кстати, могу присоединиться, да, к словам нашего радиослушателя, потому что я тоже знаю об этой проблеме.
Да, хороший вопрос. Действительно, очень много обратной связи как раз-таки по закрывающим автобусам выходным. Но отмечу, что за муниципальными предприятиями есть хороший контроль со стороны, в том числе, и депутатского корпуса, обратная связь, ну, и все это как-то доносится до тех людей, которые контролируют их. Кроме того, есть специальная служба, тоже подконтрольная мэрии, это ЦУГАЭТ 347-0047. Если какой-то автобус, значит, плохо уходит, надо давать обратную связь, говорить об этом, фиксировать это все там, через тот же обратную связь, через госуслуги, либо через сайт мэрии, и, соответственно, фиксировать. Ну, будут разбираться. Например, есть такие прецеденты, даже у меня на округе маршрутки, некоторые, 55-е, они фактически, у них контракт еще был до, по-моему, 24-го или 25-го года, они фактически перестали ездить, ну, обосновав это экономически нецелесообразным. В итоге, после большого количества жалоб, этот контракт был досрочно, ну, по обоюдному согласию, закрыт. То есть не всегда как раз-таки вечером, да, ради там 5 или там 6-10 пассажиров не совсем экономически выгодно, может быть, целый автобус гонять. Вот этот как раз-таки вопрос закрывает муниципальный контракт, который независимо от количества людей в салоне, он должен выходить и в том числе в последние выходы.
У нас комментарии, значит, у нас есть в студийный WhatsApp 8-923-145-1902. Опять в нашей больнице способ лечения выбирают больные, а не врачи. Это я про голосование. Действительно, вопрос, почему не занимаются этим специалисты, нет, эксперты?
Нет, я сразу сказал, что опрос и интернет-голосование – это один из инструментов, ну, как бы…
А какие еще есть?
Есть специалисты, действительно, департамента транспорта, есть инструментальные методы, которые я тоже упомянул, про популярность маршрутов, да, если можно так назвать, то есть откуда основная масса людей ездит, с какой остановки на какую, на каких выходят, на каких заходят и так далее. То есть это целый комплекс инструментов, в том числе вот… Опросы, ну, это один из инструментов, он не главный.
Если проводить аналогию, то врач ведь, он определяет анамнез не без помощи пациента, правильно?
Ну, то есть ему нужна обратная связь.
Ну да, да. Поэтому я согласен и с тем, что опрос может дать не вполне полную картину, но об этом и Антон Васильевич говорит, что это один из инструментов. Если есть инструмент, ну, скажем, более репрезентативный, ну, может быть, кто-то посоветует его. Давайте зачитаем сообщение во ВКонтакте. В ЦУГЭД бесполезно обращаться, они еще и хамят, когда мы им претензии и жалобы оставляем по телефону. Бардак полный, написала нам Ирина. Ирина, я вам в ответ скажу. Пожалуйста, когда будете обращаться в ЦУГЭД, можете смело включать запись в вашем смартфоне. Если вам нахамят, присылайте на радио «Комсомольская правда», похайпуем вместе.
Скажите, а что-то изменилось в лучшую сторону после того, как руководство ЦУГЭД было, в общем-то, осуждено за там мошеннические схемы? И пришли новые руководители, и про них вообще сейчас ничего не слышно. То есть просто работа ведется, и все хорошо?
Ну, про работу ЦГЭД, честно сказать, негатива не слышал. То, что обратную связь обязательно надо давать. Но если ЦГЭД не нравится, можно, говорю, еще раз давать, только с указанием конкретики, конечно же. Просто не просто так, что плохо ходят автобусы, а что вот…
Конкретный маршрут в какое-то время.
3, значит, октября в 22:30 должен был идти автобус, его не было. Значит, прошу принять меры.
Антон, у Вадима такая ситуация чуть ли не каждый день с тройкой. Вот 8 вечера, а ее уже нету. Даже на карте нету этих маячков.
Это частный, как я понимаю, перевозчик. Ну, на…
Коммерческий,
основа.
Да. Да. Ну, я так полагаю, что это тоже повод для того, чтобы человека лишить возможности оказывать такую услугу.
Лишить может быть, но кто вместо него будет?
А заново объявить конкурс нельзя?
Можно попробовать, но зачастую, наверное, не совсем много желающих взять, если он в 8 часов не такой выгодный, может быть, он, ну, экономически нецелесообразный, то есть туда, наверное, очередь не выстраивается, а если выстраивается, ну, можно попробовать.
А что за вот такое направление деятельности сделать? Так называемые диагональные маршруты и потом к ним подвозочные маршруты. Вот это я общался в управлении пассажирских перевозок в УПП, и смысл такой, чтобы человек не через весь город ехал на одном автобусе, да, а на два автобуса как минимум разбивался маршрут.
Ну да, и тоже вроде как практика нескольких разных городов, что действительно это некое такое дерево должно быть со стволом и ветками, да, то есть, например, ну я, например, как пользуюсь общественным транспортом, еду до метро и уже на метро по центру разъезжаю, потому что, ну, во-первых, на личном автомобиле припарковаться очень сложно.
Да, ехать, я думаю, вы будете долго с ОБГЭСа.
Это раз, да. А второе, припарковаться сложно, и плюс пробки. На метро как-то в центре более комфортно передвигаться, чем и пешком, на метро и пешком.
Нет, а вот все-таки автобус, автобус на автобус. Человек, получается, платит дважды, то есть он заплатил за проезд в одном, а потом заплатил за проезд во втором, а зачем ему это надо?
Насколько я знаю, в муниципальном предприятии есть там услуга, в течение полутора часов можно бесплатно пересесть на такой же ПТП автобус. Ну, грубо говоря, у нас на округе, если можно с Карла Маркса на 45-м доехать до АБГЭСа, и там же, если в течение полутора часов пересесть на 23-й и доехать до Академгородка, по сути дела, за один билет можно будет оказаться в Академгородке с Маркса.
Спасибо.
Примем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что мы куда девались, восьмерки? Я с проездным билетом уже почти год езжу на маршрутных такси. Это в два раза, конечно, быстрее, но это и дороже в два раза.
А где это ходит, восьмерка?
Восьмерка ходит вообще-то от вокзала и в Академгородок ходит.
Да, этот вопрос подымался на последнем общественном совете в Академгородке, ну, в Советском районе имеется в виду. Аргумент специалистов как раз-таки говорит о том, что восьмой автобус не совсем интересен, потому что приоритет доставки пассажиров из Академгородка на речной вокзал и в город – это электричка. То есть дублировать автобус и электричку не совсем, ну, в том числе, наверное, экономически целесообразно. Поэтому, скорее всего, от этого маршрута будут в итоге отказываться и просить жителей пересаживаться на электричку.
А вот сейчас спросим у нашей радиослушательницы, почему не пользуется электричкой. Вы на связи с нами?
Она не часто ходит, на самом деле.
Так.
Ну, да, сейчас...
Вот скажите, а электричка вам удобна? Это подходящая альтернатива, как полагаете?
Ну, электричка, наверное, не всегда удобна. Надо же к какому-то определенному времени подходить.
И в рабочие дни она ходит достаточно редко. В выходные дни она еще более-менее часто.
Но это тоже вопрос, опять-таки, обратной связи и корректировки, в том числе интервалов движения. То есть это...
А вы тоже на это влияете как-то?
Ну, я же говорю, есть разные инструменты, в том числе через депутата можно попросить на общественном совете этот вопрос поднять, рассмотреть.
Это автобус, а я про железную дорогу.
И это тоже общественный транспорт. Железная дорога – это тоже общественный транспорт.
Но это же все-таки РЖД. Они, как сказать, государство в государстве. Вы тоже как-то влияете на это?
Ну, по крайней мере, диалог должен быть какой-то, и он есть. То есть, я, насколько знаю, были даже прецеденты в том же Академгородке, когда дополнительные все-таки вагоны ставили.
Ставили, да?
Да.
Угу. Это пассажирские перевозки, как так называется, да, у нас? Которые занимаются этими электричками на железной дороге.
Это общественный... Смотрите, Минтранс. Да. Областной Минтранс, он так. В том числе взаимодействует с РЖД по электричке. Есть даже, по-моему, проект «Городская электричка», да, то есть, который совместно с РЖД уже, по-моему, реализуется в нашем
регионе. 5-6 микрорайон, по-моему.
В нашем регионе. То есть это не только строительство новых станций, да, и прокладывание до них линий, но это и в том числе оптимизация и улучшение существующих.
Продолжим разговор через 5 минут после блока новостей. Я напомню, что в студии у нас находится депутат Горсовета Новосибирска Антон Бурмистров. Кроме того, что в прямом эфире мы принимаем вопросы по телефону студии 289-99-33, вы можете также писать нам в WhatsApp 8-923-145-1102.
Говорит Новосибирск. На радио «Комсомольская правда».
Вячеслав Ашурков, Вадим Алексеев. С нами в студии депутат Горсовета Антон Бурмистров. Говорим мы об общественном транспорте в Новосибирске. Телефон студии 289-99-33. Принимаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. У меня есть несколько моментов, вот накопилось, по которым хотелось бы высказаться. Вот по поводу восьмерки автобус, я считаю, это неправильно подменять автобус электричкой, потому что, ладно бы, если люди ездили от точки до точки, вот от Новосибирска до Конемгородка, автобус едет, он же по пути много остановок обслуживает, люди живут по всей трассе. Человеку нужно, ну, просто как внутри города добираться. Это же не междугородняя перевозка. Вот, второй момент. По поводу вечерних автобусов, да, наверное, проблема сложная, но я бы видел здесь два выхода. Во-первых, может быть, разрешить посчитать и посмотреть после 9 часов, например, чтобы оплата была двойная. Потому что едет мало пассажиров, но я думаю, человек с удовольствием вечером доберется и подороже, но это все-таки вот не
я,
на такси.
Я с вами не согласен. Смотрите, вот я, вот, допустим, а, я
подождите,
как...
Подождите, ну можно еще высказаться. Ну сразу вот...
Ну давайте, человек, дай возможность говорить.
Давайте. И третье. Вот вы говорили, есть невыгодные маршруты. По-моему, были такие попытки, но я не знаю, как это работает. Есть же и выгодные маршруты. Их спаривать. Если человек претендует на выгодный маршрут, ему в нагрузку давать невыгодный. И если он отказывается от невыгодного, то отбирать у него и выгодный. И вот таким образом делать, так сказать, распределение ну, вот этого тендера.
Спасибо за звонки. Значит, я по поводу электрички еще пару слов скажу. Я посмотрел, значит, из Академгородка интервал достигает 2.5 часов между рейсами.
Это не очень удобно.
Ну, много, да. Почему я сказал, что не согласен с тем, чтобы вечером за двойную плату? Потому что, допустим, я запросто, я лучше двойную плату за автобус заплачу, чем, например, за такси намного больше.
Но таксисты, они жируют теперь. Ну, денег-то просят больше.
Да, в такси, вот, кстати, есть такие тарифы, когда, ну, они вроде один и тот же в одно время, в один маршрут, то есть один маршрут в разное время может стоить по-разному.
Угу. Вот, ну, я хотел сказать, что...
Мне кажется, это технически очень сложно реализовать с точки зрения, с какого момента начинать, да, с 9, с 9.10 или с 9.05, ну и так далее. То есть это, ну, это тоже, опять-таки, процесс диалога, разговора и так далее. То есть это, ну, интересное предложение. Ну, мне кажется, это, говорю еще раз, во-первых, технически очень сложно сделать, а во-вторых, ну, как всегда, найдутся недовольные, которые скажут, что не совсем справедливо так, почему так.
А вот вы не считаете, что опросы населения, это все-таки не все население взаимодействует с властью, а некая активная часть? Ну, то есть, условно говоря, знаете, как голосование в интернете.
Да, кому надо, тот и проголосует.
Я подговорил своих друзей, знакомых, разослал ссылку.
Проголосуйте за меня.
Да, проголосуйте за моего ребенка. Да. Это же не значит, что ему ребенок лучше действительно, понимаете? Здесь то же самое может быть с маршрутами.
Безусловно, безусловно. Но говорю еще раз, это все равно, ну, хоть какой-то инструмент. Вот как узнать, значит, как лучше ехать? Вот на моем примере, да, на примере моего округа. Как лучше ехать, по гидромонтажной или по Печатникову? Вот, если честно, я, как местный житель, я не знаю. Потому что и так, в принципе, хорошо. И так тоже плохо, потому что, ну...
Ну, все равно, в любом случае, чьи-то интересы пострадают. Либо те, да, пойдут пешком, либо эти пешком пойдут.
Именно так. Не, ну тут есть как бы аргумент, что там по гидромонтажной есть еще один автобус ходит. И как бы вроде как... Давайте
чтобы
поровну,
не было дублирования.
Давайте поровну поделим, значит, и так далее.
Я думаю, там много факторов. Зависит еще от того, что детские сады, есть ли там школы, да, больницы и все такое прочее.
Но, тем не менее, говорю еще раз, это не главный инструмент в принятии решения, но это один из способов, ну, хоть как-то посмотреть картину примерную. Она действительно примерная и не всегда... Все в этих опросах участвуют, но тем не менее, вот примерно оценить можно. Тем более, говорю еще раз, мы, например, опросы, говорю еще раз, я в соцсетях провел, там выборка порядка 600-700 человек. И, соответственно, в госуслугах посмотрим, сколько тоже проголосуют. Но, говорю еще раз, это разные инструменты, и они не самые главные.
Антон Васильевич, скажите, пожалуйста, каков общий автопарк новосибирского общественного транспорта и как он меняется со временем?
Да, за последние по-моему, 3 года автопарк значительно увеличился. Ну, депутаты со стажем подтвердят, что, наверное, за всю историю современной России такое количество подвижного состава никогда не приходило в город Новосибирск, Новосибирскую область. То есть это больше 200 автобусов. И сейчас горэлектротранспорт, да, тоже обновляется, тоже исчисляется за сотню. Поэтому это действительно огромное количество подвижного состава, который действительно очень сильно помогает в налаживании, в том числе и перехода на муниципальный контракт некоторых маршрутов. Кстати, с переходом на муниципальный контракт, по крайней мере, у меня на округе 23-й автобус, 45-й, значительно
улучшилось
качество. Да, и по обратной связи жителей, они действительно наслаждаются, да, общественным транспортом, потому что приходишь, во-первых, не мерзнешь на остановке. Ну и, безусловно, есть прецеденты, когда там пробка, опять-таки говорю еще раз, на Доме ГЭС, тогда действительно все попадают в эту пробку, и в том числе общественный транспорт. Вот. Ну, автобусы изменились, появились, были там тоже проблемы. Первые партии там без этих кондиционеров и так далее. То есть это тоже такой вот процесс, он...
Налаживание,
да. То есть первые партии плохие, да, но их тоже не выбросишь. Они сейчас продолжают ездить. Вторые, последние партии уже получше, конечно, с кондиционером и так далее. Плюс ко всему, опять-таки, возвращаясь к кондиционерам, хоть сейчас зима уже наступает, но, тем не менее, тот же кондиционер, не все жители, они его правильно используют, да, то есть открывают форточку и включают кондиционер. Угу.
Эффекта нет. Холод идет на улицу.
Эффекта нету, да, и получается, что все равно вот этот вот процесс внутри автобуса, да, кому-то холодно, кому-то жарко, и это все равно всем не угодишь.
Антон, а вы упомянули остановки. А вот какова сейчас ситуация с конкурсом? Все-таки умные остановки будут в Новосибирске или нет?
Сложный вопрос. Несколько, даже лет, по-моему, уже пытаются эти и концессии придумать, и, ну, опять-таки, специалисты. Тут видите, какая проблема, что в этом процессе... Этим процессом больше управляет не департамент транспорта, да, который...
Департамент, инновации, как он называется?
Да, департамент по предпринимательству, промышленности. Mm-hmm. То есть это взаимодействие двух органов, и там действительно есть кто-то за это, кто-то говорит, что это будет мешать общественному транспорту, кто-то говорит, это необходимо, и так далее. То есть вот эти вот проблемы, не знаю, чем это все закончится, но насколько... Говорят, по крайней мере, что что-то уже налаживается, и может быть, наконец что-нибудь увидим в наступающем году, если не с умными остановками, то, по крайней мере, с обычными, качественными.
Но пока ставят обычные остановки чуть ли не просто из профлиста.
Вот, с трех сторон, насколько я знаю, как раз-таки от профлиста стараются сейчас уходить. Современные материалы, крепкое стекло и так далее. Тут, видите, надо еще понимать, что... Остановки плохими становятся не из-за того, что время находится.
Ну, вы про вандализм со стороны.
Именно так,
людей.
Да. То есть поставим хорошую остановку, современную, красивую, со стеклом. Тут же появится какой-нибудь надпись какая-нибудь,
могут
объявление.
Сломать что-нибудь.
Объявление заклеят бумажками и так далее. Ну, то есть сложно, конечно. Но я надеюсь, что какой-то все равно процесс позитивный уже в будущем году мы должны будем увидеть на некоторых остановках общественного транспорта города Новосибирска.
Примем следующий звонок. Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Вот что касается транспорта, действительно, при помощи муниципального транспорта решили две проблемы, наверное, 1 майка, 54-й, 21-й, и АБГЭС, Краснооф, 77-й, 23-й у них автобус. На пединститут уехать невозможно. Вот раньше была 14-я маршрутка, у нее был короткий маршрут. С речного вокзала до поселка Энергетики. В то же самое был короткий маршрут с дома одежды, номер 13 маршрутки, как раз где тройка ходит, до метро Красный проспект. Вот. Еще очень удивительная ситуация. Новые троллейбусы пришли, почему-то полный троллейбус номер 13 там старый и подвижной состав, а 36-й там загрузки никакой, а там новые ходят автобусы. И поэтому вообще транспортная система — это как единый организм. То есть она во всех странах мира является дотационной. Для того, чтобы транспорт вовремя ходил, нужно, чтобы, в принципе, 1-2 владельца всего это было. И чтобы государство какие-то дотации выплачивало. Потому что, ну, реально, я просто с этой сферой долгое время был связан в свое время. Ну, после пиковины это называется время, когда пик пассажиров. После 19 часов многим водителям вообще просто невыгодно работать.
Ну, а скажите, пожалуйста, водители, вот когда им невыгодно вечером, они что делают? Они, соответственно, просто отлынивают просто, и не едут по своим маршрутам.
Просто звонят и делают сход. Во-первых, большинство... Вот,
подождите, звонят кому? Они кому-то докладывают?
Друг другу.
Механику звонят и говорят, сделай ход, я сломал.
Да? Чтобы легализовать свой уход с линии?
Конечно, но у нас в Новосибирске... Вот,
а механику потом в конце месяца, допустим, бутылочку беленькой за то, что он...
Да
вот...
не беленькой, там не красненькой. Я вам рассказываю не про муниципальные автобусы, которые там 23...
Про коммерческие. Ну, пассажиру-то от этого не легче, от того, что они коммерческие.
Ну, я вам еще раз объясняю, это разные сферы. Ага. Здесь, там вот, где вы говорите про там Гильенко постоянно говорить, вот они продают маршруты. Там хоть кто может работать, они работают по двум путевкам. У них нет же тахографов. Водитель находится с 4 утра. То есть первая путевка у него, допустим, там с 7 утра до 16:00, другая там с 16 до 10 вечера. То есть никак учет не ведется. Кто как хочет, то так и работает.
То контроля есть есть пути никакого. Обхода постоянные, да? То есть легально он сошел с линии.
Да, всегда так и делается у них. Почему они живут? Есть и пропадают. То же самое по касаемо тройки. Ну, кстати, они там большой автобус, по-моему, даже не фас пускали. Но работают как хотят. И никто, как бы, ну, контроль за этим не ведет. Сколько автобусов на линии, никто не выполняет нормативы никакие. Со стороны набирающих органов к перевозчику претензий нет. Вот вам господин депутат же сказал, что, типа, если этого снимем, а кто вообще возьмется? Угу. Поэтому здесь очень много нюансов, угу. И должен быть хозяин. А хозяин...
Ну, вас как зовут? Скажите,
Андрей,
пожалуйста.
Андрей,
ну да. Вот я, может быть, конечно, не до конца объективен, сложно быть объективным, но, по-моему, в Барнауле, например... Прекрасно, до вечера ходят автобусы, ходят с хорошим, умеренным интервалом, добросовестно. Вот как-то же это работает? Или вы полагаете, что я ошибаюсь, и просто, значит, у меня о своем родном городе воспоминания слишком радужные?
Почему? Мы верим тебе. Просто ну, там как-то получилось, у нас не получилось.
Ну, мне кажется, что процесс идет, и переход на муниципальные контракты в том числе должен продолжаться. По тому же федеральному закону, то есть часть маршрутов все равно должны будут перейти на этот муниципальный контракт в городе Новосибирске. И я думаю, постепенно, ну, какое-то улучшение должно появиться.
Вопрос не в том, что вы деньги даете, ну, город, а в том, чтобы контролировать. То есть они-то, может, на муниципальном контракте, но они 8 часов сошли по техническим причинам.
Не потому, что у них мало пассажиров, а потому, что, ну, просто уже
значит,
домой
смотрите,
хочет, заело.
В том же, ну, я, правда, сужу, конечно, не по коммерческим больше структурам, а по муниципальному предприятию. Должен быть подменный транспорт. То есть, если техническая неисправность, как минимум два автобуса, вот на 45-м, насколько я знаю, два автобуса стоят в гараже, которые в случае чего идут и заменяются. Да.
Ну,
то есть, это вот все в том числе предусмотрено условиями муниципального контракта.
Вот так и должно быть. Продолжим после рекламного блока.
Говорит Новосибирск.
В нашей радиостудии находится депутат Горсовета Антон Бурмистров. Говорим мы об общественном транспорте. Скажите, пожалуйста, Антон Васильевич, а вот как живется водителям, кондукторам? Какие-то меры соцподдержки получают они? Может быть, владеете информацией о том, каков уровень зарплат у них?
Ну, в большей степени, конечно, я по своему округу, наверное, судить буду. Это работа ПТП. Как раз-таки, когда переходили, отказывались от, закрывали там одну из маршруток, многие водители, они как раз перешли в муниципальное предприятие, в том числе по аргументации того, что это официальное трудоустройство, белая зарплата, это отчисление, это та же самая...
Видимо, отпуск, соцпакет какой-то,
отпуск,
да?
Отчисление в пенсионный фонд и так далее. Ну, как бы... и с теми людьми, с которыми я общался, когда работаешь на частном, на коммерции, да, то зачастую ты работаешь без выходных. Точнее, ты можешь работать с выходными, но получишь намного меньше. Ну,
то есть на износ ты работаешь.
Да, и в итоге получается, что вот более комфортные условия как раз-таки были предложены в муниципальном предприятии. Там, конечно, есть тоже свои тонкости, там есть штрафные санкции и так далее. Не всегда согласны. Вот сейчас, например, есть такое несогласие о том, что водитель одновременно является кондуктором, ну, должен являться кондуктором. То есть сейчас отказываются от кондукторов.
А как это работает?
Переходят на остановке, он обеличивает...
Ну, он ходит по салону?
Нет.
К нему подходят?
К нему подходят,
обеличивают. А если две двери?
Если две двери, значит, смотрите...
Два входа.
Постепенно отказываются от кондукторов. Появляются турникеты для безналичной оплаты, да?
Так.
Вот. Либо, если ты за наличку идешь, обелечиваешь. И неожиданно, как в советское время, могут появиться контролеры на остановке зайти.
Так они работают?
Конечно. И кроме того, по последней информации, которую мне удалось, значит, услышать, это то, что как раз-таки отказ от контролеров и переход, точнее, отказ от кондукторов и переход на контролеров намного увеличил, во-первых, экономическую целесообразность, да, то есть зайцы, конечно, остались, но благодаря тому, что есть штрафные санкции и контролеры, которые стимулируют к оплате, оплата билетов возросла.
А штрафы насколько большие?
Да, штрафы вот тоже буквально,
по-моему, что маленькие.
Год назад.
2000 долларов.
До 1000 рублей увеличили. Было 100 рублей, увеличили до 1000 рублей. Как раз-таки это законодательное собрание, по-моему, около года или полтора уже прошло.
То есть это в регионе вообще, в принципе?
Ну, это региональный...
Это не город, это ЗАГСОБР.
Региональный закон, но по инициативе горсовета было такое предложение, что давайте увеличим штрафы для того, чтобы какая-то была...
Чтобы люди платили.
Экономическая целесообразность. Ну, тут больше не то, что платили, то, что просто, запугать, что ли, людей.
Не, я и говорю, чтобы платили, потому что получается 100 рублей. Он такой, да ладно, поймали, 100 рублей отдал. А так получается, проезд у нас сколько сейчас? 40 рублей стоит?
В разных... 30-35.
Угу. Скажите, вот еще один вопрос, он близок к теме кондукторов. А как относитесь к тому, чтобы вместо кондукторов турникеты?
Ну, тут опять-таки говорю еще раз. Во-первых, не всегда, вот когда были кондуктора, не всегда штат был укомплектован. То есть народу просто не хватало. Постепенно, с появлением вот этих вот бесконтактных средств оплаты, во-первых, часть людей освободилась, и их взяли на контролеров как раз-таки. То есть все вроде бы контролеров надо меньше, чем кондукторов. Кондуктора надо на каждый автобус один, а то и два, потому что...
Смены.
Несколько смен, да. А контролеров надо два человека на всю линию.
На весь маршрут.
Да.
Значит... А как они передвигаются, на чем?
Они на автобусах передвигаются. Зашли, проверили, вышли. Пересели,
дождались следующего.
Пошли на другую, да.
Или перешли дорогу и сели на другую.
А ты думал, на самокатах догоняют?
На личном транспорте ездят.
Нет, они на том автобусе, который контролируют, на нем и ездят. Они в специальных жилетах, их довольно-таки видно, кстати, они очень яркие. То есть это, знаете, как по той же электричке, и кто-то идет, пойду-ка я лучше оплачу.
Так они имеют право предоставить в полицию, если что?
Да, насколько я знаю, по тому же муниципальному предприятию есть экстренная, кнопочка, да, в случае чего подъезжают правоохранительные органы, которые могут зафиксировать. Ну, мне кажется, это чрезвычайная ситуация, и обычно средством убеждения...
Люди до этого не доводят.
Да, средством убеждения этого достаточно, чтобы люди оплатили.
А на коммерческом кто будет проверять?
На коммерческом, честно сказать, сложнее, но там, насколько я знаю, там кондуктора все-таки продолжают работу.
Ну, им выгоднее, чтобы была касса.
Ну, кстати, может быть, да. Может быть, и по этой причине, потому что там не всегда, там приветствуется больше наличка, да, чем...
То есть они могут и по муниципальному контракту получить деньги, да, и еще деньги собрать с пассажиров. в теории.
Ну, может быть, да, но это, наверное, как-то пресекается, и, я думаю, будет пресекаться вот эта лазеечка, безусловно. То есть одно из условий – это безналичный расчет.
Как... И выдача билета.
Да, и выдача билета, и как раз-таки по которому маршрутки, например, не могли обеспечить это и не хотели особо переходить на безналичный расчет, потому что зачем им лучше наличку.
А может, вам тогда поставить вопрос как депутату и соответствующей рабочей группы, что действительно контролировать и коммерческий транспорт такими контролерами муниципальными?
Я думаю, постепенно после внедрения муниципальных контрактов по различным направлениям, ну вот коммерческого транспорта просто либо они будут соблюдать эти правила все общие, да, в том числе безналичный расчет и контроль за билетершами,
обелечиванием. Билетрисами. Билетками.
Да, и постепенно, я думаю, к этому все идет.
У нас много сообщений в WhatsApp. Вообще, уважаемые радиослушатели, извините, что мы не все звонки успеваем принять, не все сообщения зачитать, потому что из звонков и сообщений невероятно много. Так, про восьмой мы уже говорили, маршрут же, правильно я помню? Угу. Но давайте я еще зачитаю. Наихудший маршрут – это номер 8. Расписание не соблюдается, автобусы старые, часто ломаются, электрички ходят редко. Экономический маршрут выгодный, всегда заполнен. Надо сменить перевозчика. И этот же автор пишет, очень хорошая работа муниципального маршрута. Маршрута 36. Вот, ну, то есть про восьмой в копилочку вот отзывов добавляем вот этот. Значит, следующий отзыв. Здравствуйте. Можно как-то правдиво отображать маячки на автобусах? Случается так, что по маячку он вроде как едет и подъезжает, а в результате его нет. Пишет нам Ольга. Видимо, я предполагаю, Ольга имеет в виду
по карту. Карте, да, угу. Тоже удобный инструмент, но по поводу того, что как он может маячок проезжать, а автобуса не быть, обычно наоборот, автобус подъезжает, а маячка нету. То есть вот это я не могу технически представить, как маячок приехал, а автобус сам не приехал. Ну, то есть это как-то сложно.
Ну, как-то не совпадает, может быть, зона покрытия какая-нибудь, может быть, с этим связано, что запаздывает информация.
У меня другое бывает, когда я наблюдаю за картой. Бывает, маячок есть, автобус, видимо, едет. Ну, то есть я вижу, как он движется. А потом он раз и куда-то просто...
Я же говорю, летучий голландец. Куда-то? А ты говоришь, нет, не голландец. Летучий мерзавец, ты сказал.
Включается, да. Ну, да, это, кстати, очень тоже удобный инструмент. Ну, бывают, может быть, технические какие-то сбои.
Угу. Давайте еще один звонок по телефону примем. Но я попрошу нашего радиослушателя лаконично, потому что времени немного у нас. Давайте. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Знаете, был в Москве и был пешеходом там. Я обратил внимание вот на транспорт. У нас почему-то в городе, а у них это все прекрасно работает, у них транспорт ездит, вот эти автобусы-гармошки. Один водитель, соответственно, больше выхлопа дает по чекам. У нас в городе гармошек нет. То есть у нас ездят пазики, в Москве пазиков нет.
Ну, то есть большая вместимость транспорта, больше количество людей перевести можно.
Получается, один работник, водитель, угу, везет намного больше людей, и там у него коэффициент полезного КПД намного больше, чем получается в Новосибирске. И они работают один, то есть он стоит как наподобие а-ля продавец, да, это его бизнес, вот его автобус, он стоит один, также запускает, на остановочку припарковался и не спеша выпускает людей. Автобусы большие, нет вот этого ощущения, что ты как селедка в банке, и все прекрасно у них получается. И также и мамочки с детьми, и все остальное.
Но это же очень долго, Сергей, если он стоит на остановке, сначала принимает, потом выпускает или наоборот. Это же сколько времени стоит?
Если у вас есть знакомые в Москве, вы позвоните.
Скажите, а вы в час пик на этой гармошке ездили?
Вот, я представляю, да.
Ну, или вы
попадали, ранние часы, например.
Попадали только, ну, в
как я бы... в утренние часы, да, ездил с супругой по Москве, и все прекрасно. И вот я видел мамочек с колясками. То есть у них этот вопрос вообще решен. Там в городе по Москве транспорта чуть-чуть, я имею в виду легковых автомобилей, чуть-чуть маленько. Пересадки с метро и так далее, на автобусы, на электрички, у них все это есть. И как вы говорите о том, что, может быть, не надо электричку запускать. Нет, нужны всякие различные альтернативные варианты, чтобы они были.
Ну, тут опять-таки, наверное, экономическая целесообразность. То есть в час пик она хорошо заполнена, а в остальное время везет целая гармошка, везет пятерых людей. Ну, наверное, не совсем экономически целесообразно.
Ну, в Москве могут себе позволить.
У нас тоже были гармошки, я помню, в моем детстве. Ну, я думаю, если все будет хорошо, и пассажиропоток в том числе будет расти, да. Только единственное, что сейчас, наверное, проблематично найти производителя таких гармошек.
С нами был Антон Бурмистров, и под занавес эфира я просто зачитаю короткое еще WhatsApp-сообщение от Виктора. Почему в автобусах пассажирам не дают прохладительные напитки и бутерброды?
И не ходят стюардессы.
С вашего позволения я отвечу сам. Потому что, Виктор, это нездоровая пища. Только поэтому. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания.
Всем до свидания.
Говорит Новосибирск.